Глава 4. Слово становится живым. В 1966 году я приехал в Мапумула, небольшой городок, расположенный в 120 километрах севернее от Дурбана. Здесь в 1963 году я проводил когда-то свои евангелизации, во время которых сотни людей обратились к Господу. Теперь же от всех этих сотен оставалась лишь маленькая общинка, состоящая из 20 или 30 человек. Когда я приходил на собрание в это небольшое общение, то мне приходилось прежде всего становиться миротворцем. О, как ссорились эти люди, готовые порой, казалось, вцепиться в волосы друг другу. Один имел что-то против другого, второй не мог простить первому. Они не могли понять друг друга. Видя все это, я понимал одно, что Бог не может быть среди нас до тех пор, пока дети Божии не приведут свою жизнь и свои отношения в порядок. Ведь Господу нужны каналы, и мы, дети Божии, должны быть этими каналами. Наша проблема в нынешнем веке – это не те миллионы язычников, которые не знают Бога, но христиане, которые стоят преградой на пути Господа. Как это не ужасно! Но, к сожалению, часто сами христиане наносят делу Божьему больший вред, чем безбожники. Это те христиане, о которых Писание говорит, что они не холодные и не горячие. Однажды, когда мы, как обычно, собрались вместе, я сказал, обращаясь ко всем: «Знаете, друзья, я все чаще думаю о том, что сказал в 1951 году, когда Господь впервые позвал меня к труду на ниве Его. Я говорил тогда, что согласен стать проповедником Евангелия, но только при одном условии, чтобы я не занимался лишь игрой в церковь. Сегодня же, оглядываясь на прошедшие 12 лет своего служения на миссионерской ниве, я должен признать, что все, что у меня было, является ничем другим, как только игрой. Я чувствую себя духовным банкротом и не могу больше трудиться так, как делал это раньше. Посмотрите на танцплощадку», — продолжал я. «Когда приезжает оркестр, туда собирается по 200-300 человек. У нас же на молитве и разборе слова 20-30 человек. Взгляните на футбол. Во время игры там можно насчитать 800-900 человек, а к нам на собрание приходит не больше 50 или 100 человек. Если Господь и сегодня тот же самый, если Дух Божий не изменился и Библия действительно является Словом живого Бога, тогда как все это понять? Если посмотреть на другие нехристианские вероучения и идеологии, которые владеют умами и сердцами людей, то все они в своем непрерывном прогрессе движутся вперед, в то время как христианство скатывается вниз. Если верить статистике, то согласно ее данным, в 1945 году к христианству относилось 38% человечества. К 2000 же году это число, как предполагается, снизится до 10% и, возможно, даже еще ниже. Печальный факт, но это действительно так. Ни в какое время существования Земли не было еще столько язычников, как в наши дни. И если дело пойдет так и дальше, то мы, христиане, скоро вымрем и исчезнем. После этого, обратившись к притихшим и внимательно слушающим меня христианам, я спросил их, согласны ли они собираться ежедневно каждое утро в 7 часов и каждый вечер в 6 часов, чтобы проводить изучение Библии, молиться и всем сердцем искать лица Господня. «Кто знает, — говорил я им, — может быть, Бог, умилосердившись, приблизится к нам и начнет среди нас свое дело». Выслушав меня, все согласились. Так, эта маленькая группка из 20 или 30 человек стали регулярно собираться вместе каждое утро и каждый вечер И с этого времени наши общения начали приобретать совершенно иной характер. Одно слово, которое особенно озадачивало нас, было в Евангелии от Иоанна 7:38. «Кто верует в Меня так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». В русском переводе Библии в этом стихе дословно написано так: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». В немецком и некоторых других переводах Библии эти слова Священного Писания звучат несколько иначе, открывая более глубокий смысл сказанного, а именно: «Кто верует в Меня так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». Это были слова, которые возгласил Иисус в последний день великого иудейского праздника. В начале 7 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, что Иисус не хотел ходить по Иудее, а ходил по Галилее, потому что иудеи хотели убить Его. Когда приближался праздник иудейский, братья Иисуса сказали Ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Отвечая своим братьям, которые в то время тоже еще не веровали в Него, Иисус сказал нечто особенное и замечательное: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». Евангелие от Иоанна 7:6. В этих словах нашего Господа скрывается глубокий смысл. Ими Святое Писание говорит нам с вами о том, что человек, не имеющий истинной веры в Иисуса, может делать все, что он хочет, и когда он этого хочет. Иначе говоря, он может плясать под свою собственную дудку. Иисус же не мог так поступать. Он был настолько зависим от пославшего Его Небесного Отца, что мог делать только то, что было угодно воле Его, и мог только то говорить, что Отец Его говорил. Дорогие друзья, этим Господь учит нас, Своих последователей, что и мы без Него не можем делать ничего. Впрочем, конечно, можем. Можем делать все, что нам хочется и когда хочется. Только это будет сделано по нашей воле и потому не устоит. Кроме того, все, что сделано нами самими, не имеет перед Богом никакой цены. Поэтому, как Иисус был зависим от Отца, так и мы должны быть зависимыми от Него и быть одним целым с нашим Господом. Эту истину, друзья мои, нам нужно глубоко познать. Дальнейшее повествование рассказывает нам о том, что после того, как братья Иисуса ушли на праздник, пришел и Он туда, но не явно, а как бы тайно. Это был праздник, где Иисус имел возможность говорить к народу, однако Он не делал этого. Когда же наступил последний день праздника, Иисус не мог больше молчать и возгласил к народу громким голосом: «Кто жаждет, приди ко Мне и пей. Кто верует в Меня так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». Евангелие от Иоанна 7:37. Теперь, несмотря на то, что Ему были хорошо известны их замыслы убить Его, Иисус уже не скрывая стоял перед ними так, что все могли Его видеть. При этом Он не просто спокойно проговорил, но громко возгласил к народу. Интересно то, что это то же самое слово «возгласил», греческое слово «краца», применяется еще в том же месте Священного Писания, где рассказывается, как Иисус, будучи на кресте, в последний раз возгласил громко и спустил дух. Евангелие от Марка 15:37. Следовательно, в словах, которые Иисус громко возгласил перед народом в последний день праздника, отражалось нечто такое, что сокрушало и разрывало его сердце. Произнося их, Иисус не думал уже о том, чего это будет ему стоить. Главное, чтобы уверовавшие в него услышали и поняли важность того, о чем он им говорил. Дорогие друзья, то, что было так нужно услышать христианам того времени, необходимо знать и нам с вами сегодня. Поэтому давайте попытаемся проникнуть в глубину значения этих слов, чтобы понять, что же хотел сказать Господь людям, верующим в Него. Начнем с первой фразы. «Кто жаждет, тот приди ко мне и пей». Итак, кто не имеет этой жажды, кто сыт и доволен, пусть остается в том, в чем он находится. С таким человеком Иисус не может ничего сделать. Такой является только бременем для него. Тот же, кто действительно голоден и жаждет, не может удовлетвориться ничем другим, как только истинной водой и истинным хлебом, который он ищет до тех пор, пока не находит, чего бы ему это ни стоило даже ценой свободы. Далее Иисус говорит: «Кто верует в Меня так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». Заметьте, что при этом речь идет не о каплях, а о реках, о великих потоках, причем не привычной, а живой воды. Там, куда попадает эта вода, начинается новая жизнь. И если одна река способна пустыню превратить в цветущий сад, то насколько же больше могут совершить множество таких рек? Вы, конечно, знаете, друзья, что текущая вода есть нечто такое, что невозможно удержать. И если на пути такого водного потока будет воздвигнута плотина или другая преграда, то вода, непрерывно накапливаясь, приобретет еще большую силу, которая либо разрушит эту преграду в каком-нибудь слабом ее месте, либо, поднявшись в своем уровне до верха преграды, потечет через нее, разливаясь шире и шире. Это означает, что если мы верим в Иисуса именно так, как говорит об этом Писание, тогда сила и жизнь Святого Духа потечет из нас таким могучим живым потоком, которому не способны будут противостоять ни дух мира сего, ни атеизм, ни что-то другое. И чем сильнее будет противоборствовать сам сатана, тем больше будет сила этих живых вод. Обратите внимание и на то, друзья, что Писание не говорит, что эти потоки должны течь из чрева проповедника, пастора или руководящего общины. Данные слова обращены к каждому, кто верит в Господа. И если вы тоже верите в Него, тогда это относится и к вам. В том памятном 1966 году, читая и размышляя над этим местом Священного Писания, мы спрашивали самих себя, так ли это у нас. Мы искали эти потоки в нашей собственной жизни, но не находили их. А ведь если мы верим Иисусу, то нет нужды говорить об этом другим, потому что потоки живой воды, текущие из нас, сами будут свидетельством этому. Тогда я задал собравшимся совсем простой вопрос. «Скажите, кто из вас верит в Иисуса?» «Я верю», — ответил каждый. «Прекрасно», — продолжал я, — «но тогда, согласно Писанию, реки живой воды должны течь из нашего сердца. А так ли это у нас?» «Нет, этого в нашей жизни не было». «Но почему?» Итак, это была первая проблема, с которой мы тогда сразу же столкнулись. Несмотря на то, что мы верили в Иисуса, мы не имели этих потоков живых вод, которые должны бы, по Слову Божьему, течь из нас. В чем же дело? Возможно, было что-то не так в самой нашей вере в Иисуса? Или, может быть, вся наша вера – это только видимость, ложь и самообман? Но неужели это действительно так? Ведь мы-то были так убеждены, что все-таки верим в Него. Тогда, может быть, что-то неверно в том, что говорит Слово Божие о потоках живых вод? Ведь должна же быть причина этого несоответствия. И тут нас словно озарило, как сказано в Писании. Значит, если мы извращаем Слово Божие, то мы виновны. В последней главе Откровения написано: «Если кто приложит что к этим словам, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Откровение 22, 18-19. Потрясенные, мы молились: «Господь, мы виновны, если действительно извращали Твое Слово. Но, Господи, Ты ведь знаешь, что мы делали это несознательно. Мы ведь не желали этого». Размышляя дальше, мы пришли к тому, что именно эти слова, как сказано в Писании, имеют решающее значение. Важно, чтобы мы были послушны тому, что говорит Писание. Чтобы мы верили не просто как-нибудь, как привыкли верить или как научены были этому с детства, но чтобы наша вера была именно такой, как сказано об этом в Писании. Ведь если в те времена Иисус обращал внимание людей на Писание, основывая на нем их веру в Него, тогда мы тем более должны этому следовать. Но как и что говорит Писание? Это был вопрос, на который мы хотели найти ответ. Так началось заново наше изучение Библии и исследование Писания. Прежде чем приступить к этому, я сказал собравшимся, что мы будем проводить изучение Слова Божьего так, чтобы, принимая его с детской верой, не поступать при этом как невоспитанные дети, которые, разломав пирог, стараются вытащить из него изюминки. Ведь подобное случается, к сожалению, в некоторых религиях и христианских течениях, которые выбирают себе из Библии и проповедуют в основном только то, что им нравится. Такой изюминкой, к примеру, может быть тема Божьей милости и Божьей любви. Нет, мы решили встать, как есть, пред свет Писания, пред свет Слова Божьего, не оправдываясь и ничего не приукрашивая, глядя истине прямо в глаза. Отложив наш разум, мы хотели принимать Слово как Слово Бога и давать этому Слову возможность говорить к нам, независимо от того, будет ли это согласовываться с нашими понятиями, познаниями и чувствами или нет. Кроме того, мы условились при изучении брать сразу всю книгу, не перескакивая с одного места на другое, чтобы иметь таким образом ясную и полную картину прочитанного. Нашим текстом были Деяния апостолов. Не знаю, как и почему это получилось, но начали мы именно с этой книги. Как только мы приступили к чтению, Дух Святой начал говорить к нашим сердцам, сокрушая и смиряя их. Сразу же, с первых стихов, Слово Божие поразило нас, и чем дальше мы читали, тем больше и глубже оно касалось нас. Строка за строкой прослеживали мы жизнь учеников Христа. Незадолго до своего вознесения, собрав их вместе, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, оставаясь там до тех пор, пока не сойдет на них Дух Святой. В ответ на это, обращаясь к своему учителю, ученики спросили его о том, не наступило ли теперь время, когда он восстановит царство Израилю. Отвечая им, Господь говорит: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Деяния апостолов 1:7-8. Здесь мы видим, что ученики Христа были заняты чем-то таким, что не должно было их касаться. Иисус остановил их в этом, указав на то, что должно быть для них самым важным – получить силу Святого Духа, чтобы быть Его свидетелями. Дорогие друзья, этим местом Священного Писания Господь указал нам тогда на существование такой возможности, когда дети Божии бывают заняты чем-то таким, что является не только второстепенным и неважным, но еще и отвлекает и удаляет их от главного. Точно так же, как и ученики Христа, которые были поглощены вопросом исчисления и определение времени и срока восстановления Израильского царства. Заметив это, Иисус останавливает их, сказав, что не их дело определять времена и сроки. Как часто, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что христиане бывают заняты подобными же проблемами, связанными с установлением часа и времени. Господь сказал: «Огонь пришел я неизвестно на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки 12:49. Мы же, сегодняшние ученики Христа, говорим о чем угодно другом и заняты многим другим в то время, как сердце Господа Иисуса плачет и сокрушается. Итак, Господь запретил Своим ученикам уходить из Иерусалима, потому что именно там должен был сойти на них Дух Святой. А ведь Иерусалим был тогда самым страшным местом, настоящим логовищем разбойников. Самое ужасное, что когда-либо совершалось, произошло именно в Иерусалиме. Там распяли помазанника Божия, после чего ученики вынуждены были скрываться в закрытых домах. Однако, несмотря на все это, Иисус не позволил им уходить, повелел оставаться там, где они находились. Дорогие друзья, это стало для нас первым и очень важным уроком. Мы такие же люди, как они, и они были такими же, как и мы. А мы, люди, склонны убегать от трудностей, не так ли? Ведь когда нам становится где-то так тяжело, что просто уже не умагату, мы стараемся поскорее покинуть это место. Нередко нам приходится слышать от гостей, приезжающих к нам на миссию: «Ах, как у вас хорошо! Не то, что у нас! Если бы я, как и вы, мог постоянно жить здесь, тогда бы, конечно, я тоже горел для Господа». Вот так современные христиане часто оправдывают свою неверную жизнь тем, что у них, мол, такие трудные семейные обстоятельства в доме или такой невозможный муж. Мужьям-то ведь гораздо легче. Мужа, наоборот, считает, что жене лучше. Родителям кажется, что детям легко. А дети думают, что родителям хорошо. И так рассуждает каждый. Жена способна оставить своего мужа, сказав, что с таким мужем жить просто невозможно. Муж уходит от своей семьи, убежденный, что не в силах больше жить под одной крышей с такой скверной женой. Один говорит, что здесь, в этом доме, он не может больше находиться. Другой ищет себе новое место жительства, потому что в этом городе и в этой церкви он не может уже оставаться. Но знаете, если я не пригоден там, где нахожусь, то и на любом другом месте я тоже ни на что не сгожусь. У Зулу говорят, если я являюсь гнилой картофелиной, то не старой, но хорошей от того, что попаду в мешок с хорошей картошкой. Наоборот, от меня и другой картофель начнет портиться, пока в конце концов не сгниет весь мешок. Если моя собственная жизнь неверна и нечиста, если у меня гнилое христианство, то я сделаю все гнилым и нечистым и там, куда приду. Если я ни к чему не годен там, где нахожусь, в моем Иерусалиме, тогда и в любом другом месте я тоже не пригоден. Не потому ли, зная эту слабую человеческую черту, Иисус повелел своим ученикам не уходить из Иерусалима? При этом Он сказал им, что когда на них сойдет Дух Святой, они получат силу. Есть много верующих людей, которые считают, что они имеют Духа Святого, но несмотря на это, они не имеют силы. Я встречал также людей, которые утверждают, что они крещены Духом Святым, но у них, к сожалению, часто тоже нет силы. Пусть они даже и правы, но тогда как увязать это вместе и как объяснить крещение Духом Святым без наличия силы? Ведь знамением того, что человек действительно исполнен Духом Святым, является наличие пребывающей в нем силы этого Духа. В книге Деяний апостолов 1:8 в первой строке сказано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Итак, согласно словам самого Господа, сила Святого Духа является знаком крещения Духом Святым. Сила, по-гречески «динамос». Смысл и значение этого слова «динамос» хорошо отражает современное слово «динамит». Вы, конечно, знаете, друзья, что взрывная сила динамита используется не в песках и не в мягкой почве, а в скалах и каменистых местах. Динамит применяется там, где все другое неэффективно. Точно так же действует и сила Святого Духа. Она проявляет себя именно там, где особенно великие трудности, где, говоря по-человечески, просто невыносимо. Там, где темнее всего, где самая твердая почва, сила Святого Духа является особенно действенной, проявляясь ярко и мощно. Эту-то силу и обещал Иисус своим ученикам, чтобы они могли действовать в Иерусалиме, где была твердая, как гранит, почва. Там как раз и требовалась сила такого динамита, сила Святого Духа, которая могла бы взорвать эту скалу. Итак, значит, сила. Но сила для чего? Обращаясь к своим ученикам, Иисус говорит далее: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Заметьте, что Господь сказал тогда ученикам, что они получат силу не для того, чтобы исцелять больных и творить чудеса, что у нас, христиан, к сожалению, является самым главным и признается самым большим даром и проявлением силы от Бога. Нет, словами самого Иисуса Священное Писание говорит нам: «Вы примете силу быть мне свидетелями». Следовательно, тот, кто получает силу Святого Духа, становится истинным Христовым свидетелем. Но что это значит быть свидетелем? Свидетель по-гречески «мартиус», что в дословном переводе означает «мученик». А вы знаете, друзья, что мучеником называют того человека, который умирает за Христа? Итак, сила Святого Духа дает нам способность быть свидетелями Христа, то есть мучеником. Это сила быть верным и бескомпромиссным до конца. Сила, чтобы не смотреть ни направо, ни налево, но идти вперед – сила идти на смерть и войти в нее так, как это сделал первый мученик Стефан. Когда на него летели камни, лицо его светилось, как лицо ангела, и он видел небо отверстым. А что бывает с нами, друзья, когда на нас летят камни? Когда люди говорят нам неприветливые и обидные слова? Когда нас задевают за самое больное место? Как выглядим мы тогда? Сияет ли наше лицо, как лицо ангела? Видим ли мы небо отверстым? Или тогда небо для нас закрывается и открывается ад? Но ведь именно так выглядел человек, исполненный Духом Святым. Муж веры, муж, стоящий на коленях, когда в него летят камни, а лицо сияет, как лицо ангела Божьего, и, умирая, он говорит: «Прости им, ибо не знают, что делают». Да, это поистине сила, которая может быть дана только свыше. Муж, который может пройти свой путь прямо до своего конца, до самой смерти. Дитя Божие, которое не изменяет своей окраски, как хамелеон, который в зависимости от обстановки выглядит то так, то по-другому, то находится духовно наверху, то падает вниз, и снова то вверх, то вниз. Итак, сила Святого Духа есть сила, дающая нам способность стать мучеником за Христа. Подойдя к этому, я подумал тогда, что здесь у нас, в Южной Африке, мы не можем быть мучениками, что для того, чтобы стать мучеником, нам нужно уехать в те страны, где преследуют христиан. Но тогда мне на память пришло слово из послания к евреям 12:4. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». То есть, говоря иными словами, вы еще не до смерти боролись с грехом. Следовательно, человек, имеющий силу Святого Духа, имеет силу противостоять греху, сражаясь до крови. Только такой христианин становится истинным свидетелем Иисуса Христа, или, говоря практически, «Лучше я умру, чем буду блудить с другой женщиной. Лучше я умру, чем буду воровать. Лучше я умру, и пусть течет моя кровь, чем буду лгать». Видите, что это значит? Грех является для нас большей опасностью, чем гонение и преследование за веру в Бога. Согласитесь, что порой гонения бывают даже полезны для христиан.